свобода.
В Москве 20 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне отменены развлекательные и светские мероприятия. В Дагестане ранен милиционер. Генеральному секретарю ООН не удалось добиться освобождения лидера оппозиции Мьянмы. В Чечне в связи с гибелью милиционеров отменены все развлекательные, музыкальные и светские мероприятия. Соответствующее распоряжение дал президент республики Рамзан Кадыров, который выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. В субботу утром автоколонна из Чечни была обстреляна из автоматов и гранатометов в Сунжинском районе, где чеченские и ингушские милиционеры проводили совместную спецоперацию против боевиков.
8:40 утра в Сунжинском районе по дороге из населенного пункта Чемульги в Варшты сотрудники МВД Чеченской Республики попали в засаду, устроенную членами незаконных вооруженных формирований. Ответным огнем атака бандитов была отбита. Сейчас проводятся в лесном массиве оперативно-поисковые мероприятия силами МВД Республики Ингушетия и силами МВД Чеченской милиции. То есть продолжаем активно проводить совместные мероприятий.
Сообщил секретарь Совета безопасности Ингушетии Алексей Воробьев. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов выразил соболезнования семьям погибших. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что нападавшие будут найдены и наказаны. В Дагестане ранен милиционер, охранявший дом начальника городского отдела внутренних дел. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел сегодня днем. Неизвестные обстреляли из автомашины милиционеров, которые охраняли дом руководителя городских правоохранительных органов Шамсуддина Халитова. Ведется расследование. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Он посвящен кадровой политике как в самой Компартии, так и в России в целом. На пленуме побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Коммунисты остались верны своим традициям. У входа в научно-методический центр ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса, где и проходит пленум, молодые люди в красных футболках раздают газеты, листовки и другую партийную литературу. Собрание началось торжественно. На сцене лидеры КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, стол с красным сукном, бюст Ленина и другая атрибутика КПРФ. Геннадий Зюганов вручал партийные билеты молодым людям, студентам, менеджерам, военным. И потом уже приступил к самому главному, это был его доклад, где он и рассказывал о ситуации в стране. Конечно, досталось Путину, премьер-министру, министру финансов Кудрину, но я обратил внимание, что президента России Дмитрия Медведева он нигде не упомянул.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун завершил сегодня визит в Мьянму, так и не встретившись с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Выступая перед журналистами, Пан Ги Мун заявил:
«Я глубоко разочарован. Думаю, они упустили хорошую возможность продемонстрировать желание продолжить примирение со всеми политическими силами»,
заявил генеральный секретарь ООН. Визит Пан Ги Муна продолжался два дня и включал две встречи с военным руководством Мьянмы Тан Шве. С военным руководителем Мьянмы Тан Шве. При этом генеральному секретарю ООН было также отказано в освобождении политзаключенных в Мьянме, что являлось одной из целей поездки Пан Ги Муна в эту страну. Военный комиссар Москвы Андрей Глущенко, обвиняемый в мошенничестве, на суде не признал своей вины. Об этом сообщает ИТАРТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Московского окружного военного суда. В субботу в Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение дела военного комиссара столицы генерал-майора Андрея Глущенко. Было оглашено обвинительное заключение. Выступивший затем подсудимый заявил, что не признает своей вины. Глущенко обвиняется в том, что по подложным документам получил удостоверение ветерана боевых действий и добивался выплаты ему соответствующей пенсионной надбавки. Народная артистка СССР Людмила Зыкина похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с певицей проходило почти сутки. В пятницу тысячи людей пришли на гражданскую панихиду в концертный зал имени Чайковского, а затем в храм Христа Спасителя, куда гроб с телом был доставлен для отпевания покойной. В храме было оглашено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Ее имя навсегда останется символом любви к России, милосердия и доброты. Будучи хорошо знакомым с народной певицей многие годы, я
Послание патриарха огласил епископ Зарайский Меркурий. Людмила Зыкина скончалась 1 июля, ей было 80 лет. В Иране казнены через повешение 20 наркодилеров. Сообщается, что смертный приговор приведен в исполнение в субботу в тюрьме Карадж, находящейся к западу от Тегерана. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году в Иране казнены 346 человек. Это больше, чем в любой другой стране мира, исключая Китай. По некоторым сообщениям, только в этом году в Иране казнены не менее 161 человека. В Тегеране адвокат задержанного властями иранского служащего посольства Великобритании заявил, что его подзащитный был обвинен в действиях, противоречащих национальным интересам. Адвокат сообщил, что Хусейн Рассам, главный политический аналитик британского посольства, содержится в тюрьме и, вероятно, в скором времени предстанет перед судом. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд призвал власти Ирана незамедлительно разъяснить ситуацию в связи с сообщениями о возможном предании суду двух сотрудников британского посольства в Тегеране. Он выразил уверенность, что они не участвовали в каких-либо противозаконных действиях. В столице Туркмении обнародованы амбициозные планы создания монумента, который станет известным во всем мире символом страны. Главный архитектор Ашхабада Байрам Самурадов рассказал агентству АФП, что в Туркмении объявлен конкурс на проект, который будет сравним с Эйфелевой башней в Париже и статуей свободы в Нью-Йорке. В последние месяцы в Туркмении объявлено также о других амбициозных проектах, среди которых «Дворец счастья», где будут проводиться церемонии бракосочетания. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Обернется ли закрытие казино в крупных российских городах расцветом подпольного и горного бизнеса? Почему безобидные восточно-германские фильмы о полицейском инспекторе почти полвека пролежал на полке? Получит ли компенсация обманутой мошенником Бернардом Мэдоффом 1000 вкладчиков? Постоянные рубрики «Обзор американских еженедельников», «Сетевые разговоры», «Человек недели». Рассказ о самых разных и самых знаковых событиях последних дней в программе «Итоги недели. Радио Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. На этой неделе, согласно изменениям в российском законодательстве, прекратилась деятельность заведений горного бизнеса по всей территории России, кроме 4 специально отведенных зон в Краснодарском и Алтайском краях, в Приморье и в Калининградской области. Но поскольку там ничего не построено, то уже вот 4-й день, надо полагать, в России фактически ни одна рулетка не крутится. О плюсах и минусах этой ситуации мы будем говорить с гостями и экспертами программы. В прямом эфире «Свободы» председатель Ассоциации горного бизнеса Петербурга Дмитрий Невельский и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Господа, добрый вечер. Чтобы задать вопрос гостям программы или высказать свое мнение, слушатели могут позвонить по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России. Еще раз повторю номер 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пока начну беседу с экспертами и гостями программы. Дмитрий Невельский в Петербург. Вопрос вам. Первый. Как вы оцените все эти изменения?
Ну, как оцениваю? На самом деле, все оценки, наверное, были сделаны до этой памятной даты 1 июля. Оценка – это конец эры горного бизнеса в стране.
А, господин Янин, тот же вопрос к вам.
Ну, во-первых, не эры. Да, давайте тогда использовать понятие 10 лет или 15 лет. И горного бизнеса не было очень длительное время в истории России, и, наверное, действительно соглашусь с тем, что де-факто его какое-то время не будет, пока вот эти 4 зоны не будут отстроены.
Спасибо. Дмитрий Невельский, вы считаете, что и не будут отстроены 4 зоны? Конец окончательный или все-таки возродится казино, рулетки, все это дело?
Нет, в существующем законодательстве такого возрождения не предусмотрено. И все-таки вынуждены не согласиться, 17 лет для постсоветской России – это эра. А именно 17 лет игорный бизнес был совершенно законным и полноправным.
Я еще тогда немножко по-другому конкретизирую этот вопрос. Вы считаете, что вот эти законодательные изменения направлены вообще на то, чтобы закрыть бизнес, или все-таки они дают возможность для того, чтобы в каких-то новых условиях бизнес возродился, ну, как-то к большей пользе, может быть, государства и граждан?
Нет, я оцениваю это как мягкое закрытие бизнеса вообще, потому что зоны выбраны без учета там специфики нашей страны, нашей большой страны, специфики того, что у границ находится множество государств с развитым и горным бизнесом, и, кроме всего прочего, отсутствие каких-либо инфраструктурных изменений вот за минувших 3 года показывает, что и там в ближайшие 3-4 года там ничего не произойдет. Кроме всего прочего, бизнес-проекты подобного рода, они требуют очень длительных сроков реализации проектов, не меньше 25-30 лет, что не предусмотрено законодательно. Там законом предусмотрен 10-летний срок разрешения на деятельность горную в этих зонах. По совокупности эти все факторы говорят о том, что не будет ничего и в новых зонах, и на территории страны.
Считает председатель Ассоциации горного бизнеса Петербурга Дмитрий Невельский. Мой вопрос председателю управления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрию Янину. Вы известны как критик горного бизнеса вообще. Вы не видите никакой беды в том, что не будет казино, залов игровых автоматов и прочих такого рода предприятий в России?
Действительно, 3 года назад и было принято решение о том, чтобы на самом деле сократить шаговую доступность игорных заведений, которые распространились практически по всем городам России, не принося людям ничего хорошего, потому что игра в казино или в игровых автоматах – это путь к бедности. Любой экономист вам скажет, что если у вас есть деньги, эти деньги лучше накапливать или потратить, но никак, ни в коем случае не искать счастья. Поэтому те решения, которые приняты, я не согласен, что зоны подбирались без учета какой-то логики. Логика была абсолютно понятная. Снизить территориальную доступность данных заведений, сконцентрировав подобного рода организации в 4 зонах. Соответственно, сделать продукт более дорогим, с тем, чтобы основным клиентом подобного рода заведений перестали быть люди с доходом 15-20 тысяч рублей, а именно эта публика давала сборы хозяевам игорных автоматов и игорных заведений. Сейчас понятно, что любая поездка, сопряженная с посещением там близлежащих стран, она сопряжена будет с большими расходами, и, соответственно, этот ценовой отбор, он тоже положительный, так как, пожалуйста, люди состоятельные спокойно могут сесть, летать в Ереван, входить в Учмя-1, съездить на Севан, Герард посмотреть, заодно поиграть. Замечательная страна, или поехать в Голландию, где угодно. Украина, кстати, тоже сейчас будет принимать достаточно жесткие ограничения. Поэтому я думаю, что вот 17 лет, которые прошли, они были не самыми лучшими в нашей истории в части развития этой индустрии.
Спасибо, Дмитрий Янин. Дмитрий Невельский, вам есть что возразить? Или как бы вы принимаете к сведению то, что сказал ваш собеседник?
Мне нечего добавить. Единственное, что почему-то всегда считают, особенно эксперты, никогда не играющие в казино, что основная масса людей шла туда не за выигрышами, а для того, чтобы провести свой досуг. Это были клубы. Это клубы для одиноких людей, у которых ничего не осталось в этой жизни, кроме этих стен, где приветливый коллектив, персонал, знакомые лица и возможность испытать свою судьбу.
И у меня вот в этой связи вопрос тоже к Дмитрию Янину, как к председателю управления все-таки Конфедерации обществ потребителей. Вот я, например, потребитель такого рода услуг. Вы никак не можете защитить мои права. Если я, например, сейчас подам через вашу организацию какой-нибудь иск вот тем людям, которые лишили меня возможности играть, вот тем самым, о которых, в общем, с психологической точки зрения, на мой взгляд, совершенно верно говорит Дмитрий Невельский.
Это федеральный закон. Федеральный закон, который возник не сверху. Фактически, если сейчас вы посмотрите по опросам общественного мнения, если вы спросите в 2005 году или спрашивали в 2005 году, вы увидите, что отношение к столбикам, где по 5 рублей люди оставляли 200, 300, 500 рублей ежедневно, у людей было абсолютно адекватным. Поэтому мы не защищаем потребителей услуг, которые на самом деле вгоняют людей в бедность. Вы можете попытаться оспорить этот федеральный закон в Конституционном суде, но здесь шансов нет никаких.
Спасибо большое. Председатель Ассоциации горного бизнеса Петербурга Дмитрий Невельский и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, гости программы «Итоги недели. Радио Свобода». 8-800-200-22-12, номер телефона студии. Звоните нам, пожалуйста, в эфире слушатель из Москвы Андрей Николаевич. Добрый вечер.
Да. Вот, я внимательно слушал сейчас вот эту программу. Я вам что хочу сказать, что с моей точки зрения, каждый нормальный русский человек должен только приветствовать то, что происходит. Потому что 15 лет – это отравление сознания. Это фактически ограбление людей, которые не понимают, собственно, что они делают. Понимаете, это замечательный шаг нашего правительства. Ну, хоть в чем-то положительный шаг. Поэтому я лично просто рад, что наконец этому положен конец.
Спасибо вам большое, Андрей Николаевич, за то, что высказали свое мнение в эфире. Мы ждем звонков других слушателей. 8-800-200-22-12. Вопрос в Петербург Дмитрию Невельскому. Ну вот у предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом, Дмитрий, есть, видимо, несколько возможностей. Закрыть бизнес, уйти в подполье или перевести свои игровые залы и казино, перевести их куда-нибудь за границу. А что говорят коллеги ваши? 200 или 300 казино в Петербурге, 500 казино в Москве закрыто. Что они будут делать все?
Во-первых, можно поправить вас. Все-таки у предпринимателей, с кем я имею дело и с кем я знаком, возможности две. Это уйти в другой бизнес или уйти в другие страны. Уйти в подполье для законопослушных бизнесменов, предпринимателей – это не выход.
Я принимаю вашу поправку, Дмитрий, но, тем не менее, пишут активно о том, что около 10% казино так или иначе уйдет в бизнес. Я понимаю, что мне неэтично задавать вам этот вопрос, как они там именно уйдут. Но, тем не менее, вот существует уже так называемое интернет-кафе, существуют еще какие-то формы, там какие-то лотерейные залы, все это переделают. Это все нежизнеспособно, по вашему мнению?
Я считаю, что да, но, тем не менее, понимаете, всегда говорю, одно и то же. Наверное, вот, к сожалению, во всех странах не все чтят Уголовный кодекс, да, хотя, в общем, это обязательный закон жизни для всех. Поэтому, конечно, в семье не без урода, и кто-то преступит закон. И будут такие же предприниматели, которые будут организовывать незаконную игорную деятельность на закрытых квартирах. Но массового исхода не будет. Никакие другие варианты в виде там интернет-казино или лотерейных залов, они не могут в полном объеме заменить игорный бизнес, особенно в том виде, которым он стал последние 10 лет. Потому что, как справедливо говорил мой оппонент, столбики и ромашки, которые существовали во многим и породили эту ситуацию, потому что игорный бизнес в течение там 3-4 лет пытался принять законы, обеспечивающие укрупнение бизнеса, защиту от этой пыли, которая, и грязи, которая бросала тень на нормальный бизнес, который строил большие казино, который осуществлял огромные благотворительные программы. Почему-то мы сейчас об этом не говорим. Но закон был принят другой совершенно, который выкосил все просто. Вообще.
Дмитрий, тогда давайте еще вот, чтобы закончить эту часть разговора, вот вы говорите, что две возможности, это либо вывести бизнес, либо уйти в другой бизнес. Все-таки что будут делать? Уезжать куда-нибудь на Украину, в Черногорию? Я вот слышал, огромное количество казино собираются переводить, так ли это?
В Украину, действительно сказал мой оппонент, в перспективе невозможно уйти, потому что там Рада приняла подобного плана закон, запрещающий деятельность на территории Украины за исключением игорных зон, которые еще не определены. Поэтому Украина, она закрыта для объекта, как объект инвестиций. А другие страны, там Белоруссия, это то, что рядом, но она значительно беднее, чем Россия, и население в 15 раз меньше, насколько я помню. Поэтому рынки, они не примут того объема, который игорного бизнеса, который считал на территории России. И там страны Балтии, которые еще там год назад были достаточно интересны с точки зрения инвестиций, сейчас испытывают совсем не лучшие времена, и игорный бизнес тоже там еле дышит.
Получается, единственный логичный путь, завершая эту часть разговора, это уйти в другой бизнес. Давайте примем несколько звонков слушателей. Евгений из Воронежа, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я чуть-чуть, самое не по теме. 2 июля исполнилось 47 лет со дня расстрела рабочих в Новочеркасске.
Давайте мы оставим это на другую тему для других программ «Радио Свобода». Мы сейчас говорим об игорном бизнесе. Евгений, извините, но вопрос ваш этот, но сейчас мы говорить на эту тему не будем. Никита из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что кое-что об игорном бизнесе знаю, поскольку там работала моя племянница. И в связи с этим я могу сказать, что игорный бизнес – это способ выжимания денег и уничтожения человеческой личности, не только для адресованный такой способ не только к клиентам, но и к тем людям, которые являются техническим персоналом в этих заведениях. Также я могу сказать, что я довольно много был за границей. Я проехал много стран по Европе, был во многих городах, и я нигде не видел такого разнузданного, наглого, навязчивого, такой навязчивой, наглой рекламы казино, как в нашей стране. В Париже вообще, как мне в своем парижане говорили, у нас всего одно казино, и то вне черты города. Поэтому я категорически приветствую этот закон. Пожалуй, это единственное, что я за многие годы приветствую из действий нашей власти.
Спасибо вам большое, Никита. Напомню, что сегодня в эфире «Радио Свобода» председатель Ассоциации горного бизнеса Петербурга Дмитрий Невельский и председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Мы обсуждаем перспективы, проблемы и уже отсутствие горного бизнеса в России. Телефон 8-800-200-22-12. Вопрос к Дмитрию Янину. Дмитрий, по вашему мнению, как российские правоохранительные органы будут бороться с теми, кто нарушает закон? Как вы считаете, удастся ли в ближайшее время, в долгосрочной перспективе избавить от подпольного игорного бизнеса хотя бы крупные российские города или нет?
Ну, я соглашусь с оппонентом, который действительно сказал, что в целом нельзя припрогнозировать, знаете, вот такого расцвета, сохранения этих точек, которые действительно там в каждом районе есть города, особенно в Москве, с наружной рекламой. Это все уже сейчас снято, точки закрыты. Если действительно найдется несколько мест, и они будут подпольно действовать, ну, я надеюсь, что со временем милиция их закроет. Будет это быстро или медленно, это покажет время, но по-любому шаговая временная доступность этих заведений значительно снизится. Риски этих предпринимателей возрастут, потому что это действительно уголовная статья.
Спасибо. Еще один вопрос к вам, Дмитрий. Сотни тысяч человек участвуют, работают в этом бизнесе, все они сейчас остаются без работы. Опять же, с точки зрения потребителей, с точки зрения защиты интересов людей обычных, что бы вы могли посоветовать этим людям и кто должен о них заботиться сейчас? Может быть, государство должно было предусмотреть какие-то меры поддержки тех людей, которые работают, работали в этих казино хотя бы на первое время, как считаете? Алло, алло, Дмитрий Янин, вы слышите нас?
Да, я слышу, извините, я просто прослушал, ко мне вопрос.
Да-да-да.
Вы знаете, закон был принят 3 года назад. В принципе, добросовестные предприниматели уведомили своих работников, кто почему-то надеялся на то, что закон не будет выполняться, о том, что бизнес сворачивается. За 3 года можно получить 2-ю было специальность и найти новое место работы. К тому же плюс еще стоит в том, что, как правило, эта публика достаточно молодая, и в молодом возрасте можно спокойно менять виды деятельности. Относительно звонка, который был, я тоже соглашусь, что во многом система выплаты зарплат в игорных заведениях была построена на жесточайшей эксплуатации работников. Это зарплата исключительно через чаевые, и минимальные деньги, которые выплачивались сотрудникам, это тоже был атрибут российских казино и игровых автоматов.
Спасибо, Дмитрий Янин. И слово для комментария Дмитрию Невельскому. Жестокая эксплуатация работников, зарплата через чаевые – это правда все?
Нет, это неправда. Это почему-то вот и точка зрения, которая распространяется среди обывателей и всячески поддерживается, обсуждается. Да, действительно, достаточно высокий был уровень зарплат в нашей отрасли, но это были абсолютно законные выплаты, абсолютно честные белые зарплаты, множество социальных пакетов, а и достаточно интенсивная работа, но, наверное, не сложнее, чем работа на автоконвейерном производстве.
Спасибо, давайте послушаем наших слушателей. Рашид из Казани, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня 2 вопроса. Проводился ли мониторинг распространения вот игровой деятельности по регионам, например, России? И второе. Вот сейчас только сказали о том, что были белые зарплаты. То есть бюджет пополнялся от налогов от этой деятельности. Насколько пострадает бюджет от, так сказать, от переноса этих игровых автоматов?
Спасибо вам, Рашид. Интересный вопрос. Я не знаю, могут ли наши эксперты ответить сегодня. Ну, давайте попробуем, Дмитрий Невельский. Что-то о мониторинге деятельности знаете вы бизнеса?
Ну, к сожалению, могу ответить только за наш регион и потери бюджета нашего региона, или даже, да, от Санкт-Петербурга. Для Санкт-Петербурга прямые потери от ликвидации горного бизнеса – это 3,6 миллиарда долларов, рублей в год, извините.
Спасибо, Дмитрий Янин. Пожалуйста, вам слово.
Во-первых, территориальный разброс был достаточно серьезный. Конечно, массовое количество казино, игровых автоматов были в Москве, Санкт-Петербурге, в Самаре, в городах, где до кризиса было достаточно много денег. По поводу потерь бюджета я не согласен, что будут потери бюджета, потому что деньги, которые зарабатывали владельцы казино и платили с этого налоги, это деньги потребителей, которые будут направлены на другие товары, на другие услуги. И с этих же товаров и услуг будут платиться те же налоги в бюджет. Поэтому говорить о том, что будет там потеря на 100 миллионов долларов в бюджете Санкт-Петербурга не стоит, потому что люди просто эти деньги потратят на другое.
Спасибо большое. Лидия Павловна из Москвы дожидается очереди задать свой вопрос. И вот вы в эфире, Лидия Павловна, добрый вечер. Лидия Павловна у нас не может ответить, не может сказать, может быть, еще успеет дозвониться. Несколько минут осталось у нас до конца этой программы. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Невельский, а что, собственно говоря, с ассоциациями игорного бизнеса происходит? Фактически у вас теперь нет работы, вас приходится закрывать.
Ну, не закрывать, а ассоциация все-таки общественная организация, да, мы с 1 июля прекратили свою деятельность, так что я уже бывший генеральный директор ассоциации игорного бизнеса.
А если не секрет, да, Дмитрий...
Основные цели исчерпаны.
А если не секрет, как вот сложится ваша судьба, например? Вы же наверняка тоже готовились к тому, что закроется ваша ассоциация, и вы и ваши знакомые чем будут заниматься?
Ну, я еще раз сказал, что это общественная организация, поэтому это не основная работа руководства ассоциации. С игорным бизнесом я уже 2 года как не связан, как управляющий игорным бизнесом.
Означает ли это, что вот предусмотрительные люди, они поняли заранее, что закон этот серьезно власти собираются выполнить, что лобби никакой не сможет помочь, и начали выводить деньги, закрывать казино заранее?
Нет, заранее, конечно, мало кто стал закрывать казино, потому что все-таки пока бизнес законен, и он работает и приносит деньги, глупо от него отказываться. Большинство операторов работало до последнего дня. Другое дело, что многие топ-менеджеры, наверное, могли так подумать о том, что перспектив существования в этом поле нет, и изменить свою профессиональную ориентацию.
Скажите, пожалуйста, а кто-то все-таки из членов вашей уже бывшей ассоциации собирается ехать в эти зоны, или нет ни одного, кто собирается поехать в какой-нибудь там Золотой Рубль, или как это все называется, где вот палатка стоит в чистом поле в Краснодарском крае?
Вы знаете, нет, это сейчас вот обсуждать переезд в зону, наверное, так же своевременно, как массовые туристические полеты на Луну. Никто никуда не собирается, потому что это... Понимаете, в чем дело? Да если через 3-4 года что-то будет построено, тот парк игровых автоматов, который сейчас насчитывает в России там по разным оценкам от 250 до 500 тысяч единиц, он будет морально уже старым. Он уже, его невозможно будет использовать в работе, поэтому все активы, они просто превратятся в тлен.
А куда денут все это железо, скажите, пожалуйста, можно продать сейчас куда-то?
Очень сложно, потому что вторичный рынок, он узкий, была Украина, теперь Украина замерла в решении вопроса со своим игорным бизнесом, и единичные случаи случаются, конечно, извините за тавтологию, но массово это невозможно продать.
Спасибо. Я благодарю экспертов программы «Итоги недели Радио Свобода», которыми были сегодня председатель Ассоциации игорного бизнеса Петербурга Дмитрий Невельский, уже бывший председатель, как мы выяснили, и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Господа, я вам очень благодарен за участие в программе. Благодарю и тех слушателей, которые смогли дозвониться к нам сегодня в эфир. Мы говорили фактически о кончине горного бизнеса в России. Так получилось. В программе «Итоги недели» до конца этого часа такие темы. Почему безобидный восточно-германский фильм о полицейском инспекторе почти полвека пролежал на полке? Получит ли компенсация обманутой мошенником Бернардом Мэдоффом тысячи вкладчиков? Постоянные рубрики в программе, обзор американских еженедельников, сетевые разговоры и «Человек недели». Продолжим после заголовков новостей.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. В Чечне в связи с гибелью милиционеров отменены все развлекательные, музыкальные и светские мероприятия. Соответствующее распоряжение дал президент республики Рамзан Кадыров, который выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Сегодня утром Ингушетия подверглась нападению автоколонны с чеченскими милиционерами. Погибли 9 человек, 10 были ранены. В Дагестане ранен милиционер, охранявший дом начальника городского отдела внутренних дел. Сообщается, что инцидент произошел сегодня днем. Неизвестные обстреляли из автомашины милиционеров, которые охраняли дом руководителя городских правоохранительных органов Шамсуддина Халитова. Военный комиссар Москвы Андрей Глущенко, обвиняемый в мошенничестве, на суде не признал своей вины. В субботу в Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение его дела. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун завершил сегодня визит в Мьянму, так и не встретившись с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. Выступая перед журналистами, Пан Ги Мун заявил, что глубоко разочарован отказом правящей хунты в предоставлении ему возможности встретиться с Су Чжи. В Иране казнены через повешение 20 наркодилеров. Сообщается, что смертный приговор приведен в исполнение в субботу в тюрьме Карадж, находящейся к западу от Тегерана. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов выступил с докладом, в котором подверг критике главу правительства Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина, заявив, что нынешняя власть в России не способна вывести страну из экономического и духовного кризиса. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. 4 июля 1941 года, на второй день после вступления в Ригу фашистских войск, около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге. Это был краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели» Радио Свобода ведет сегодня Андрей Шарый. Сильные и слабые звенья глобальной экономики, финансовый кризис и пути борьбы с ним, проблемы российско-американских отношений. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek. Обзор Марии Клайн.
Страны Восточной Европы называют самым слабым звеном в глобальной экономике. Эксперты говорят о коллапсе банковской системы, нестабильности валюты и бегстве капитала. Особенно это касается небольших стран, таких как Латвия, где национальная валюта привязана к единой европейской валюте евро. Девальвация лата может иметь самые негативные последствия как для самой Латвии, так и для соседей Эстонии и Литвы. Автор публикации в Newsweek предлагает не поддаваться панике. Экономики малых стран объемом от 25 до 50 миллиардов долларов не могут серьезно влиять на мировую экономику. Анализ более крупных экономик Польши и Чехии показывает, что они пострадали гораздо меньше и смогут восстановить рост, как только улучшится глобальная кредитная ситуация. Перспективы экономического роста балтийских и балканских стран гораздо менее оптимистичны. Проблемы банковского сектора и уход иностранных инвесторов заставят эти страны изменить свою модель развития, базировавшуюся на легко нажитых деньгах, пишет Newsweek.
Все эти события будут иметь политическую составляющую. Более развитые страны Западной Европы, вероятно, поостерегутся интегрировать своих ослабленных соседей в зону евро. Это, в свою очередь, окажет значительное влияние на благополучие и будущее малых стран региона. Однако для остального мира последствия будут почти незаметными, ибо экономики этих стран составляют лишь малую толику глобальной экономики. Несмотря на все разговоры о слабом звене, шум, поднятый по этому поводу, является ложной тревогой, считает эксперт Newsweek.
Журнал Time публикует интервью с министром финансов США Тимоти Гайтнером о состоянии экономики, интересах потребителей и новых правилах регулирования финансовой системы страны, разработанных администрацией президента Обамы. Вот некоторые фрагменты интервью. О правах потребителей.
Будет создана единая регулирующая организация, агентство по финансовой защите. У него будет только одна задача – защищать потребителей. Оно будет наделено полномочиями для разработки необходимых для этого правил и их неукоснительного соблюдения. Представители этой организации будут иметь право голоса при обсуждении проблем финансового регулирования.
о банках и уровне кредитования.
Одной из причин нынешнего кризиса стало то, что люди набрали слишком много кредитов. Долг, как часть экономики, вырос до чрезвычайно высокого уровня. И мы получили более глубокую рецессию, потому что теперь этим людям приходится вновь учиться жить посредством. И поэтому, вероятно, процесс оздоровления будет более долгим.
О крупных и малых банках.
Одной из наиболее сильных сторон нашей системы является то, что у нас есть не только крупные финансовые институты, но и разнообразные региональные и местные банки по всей стране. Именно это сделало нашу систему более устойчивой в условиях нынешнего кризиса.
Об уроках кризиса.
Я думаю, что люди будут больше думать о том, что они делают, чем о том, сколько они зарабатывают. И это подействует оздоровляюще.
Накануне визита президента США Барака Обамы в Москву Ньюсвик публикует статью российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, утверждающего, что Россия и США вступают в эру доверия после лондонской встречи Обамы с президентом России Медведевым. Сотрудничество, по словам министра, будет строиться на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды. Лавров перечисляет проблемы, стоящие на повестке дня московского саммита. От сокращения стратегических наступательных вооружений и нераспространения ядерного оружия до экономических и культурных связей. Незабытый Иран, Северная Корея, Афганистан и, конечно, модернизация глобальной экономической системы и новая резервная валюта. Главный российский дипломат Лавров оставляет читателя с ощущением, что если все проблемы и не будут решены, то во всяком случае имеется взаимопонимание. Ни одного слова о разногласиях и спорах. Политические аналитики других изданий гораздо менее оптимистичны в оценке возможных результатов саммита. Приведу цитату из немецкого еженедельника «Шпигель».
Встреча не принесет значительных результатов. Разногласия слишком велики, а элиты обеих стран слишком привыкли видеть друг в друге оппонентов, а не партнеров. К тому же Россия все еще страдает от фантомных болей после развала империи. Недаром сотрудники российского посольства в Вашингтоне с удовольствием распевают песню любимой группы Владимира Путина «Любе». «Не валяй дурака, Америка, не обидим, кому говорят, отдавай-ка землицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад».
27-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор свежих номеров американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Мария Клайн. Это программа «Итоги недели». В немецкий кинопрокат вышел последний из запрещенных во времена ГДР фильмов «Руки вверх или я стреляю». Премьерный показ ленты состоялся в пятницу в Дрездене на фестивале «Ночи кино на набережной Эльбы». Кинокомедия, снята в 1965 году, и ГДРовская цензура сочла тогда, что в этом фильме в негативном свете выставлены сотрудники правоохранительных органов. Из Германии передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хабронин.
Главный герой фильма – полицейский по фамилии Хольмс. Намек на великого сыщика с Бейкер-стрит более чем прозрачен. Хольмс живет и работает в вымышленном городке Волькенхайм, что можно перевести с немецкого и как «дом в облаках», и как «небесная обитель». В Волькенхайме очень низкая преступность. Нет ни убийц, ни насильников, ни угонщиков машин, но Хольмс – человек амбициозный. В фильме он не устает повторять. «Мне нужен успех». Хольмс мечтает о карьере детектива, а заниматься приходится мелочевкой. Как-то раз пропал кролик. Хольмс быстро его нашел. Выяснилось, что кролика никто не крал. Животное само убежало. От скуки полицейский впадает в депрессию. Однажды в своих мечтаниях Хольмс увидел сыщиков из Скотланд-Ярда, которые предложили ему расследовать ограбление банка. Хольмс вынужден даже обратиться к психиатру. От тоски полицейского спасает его приятель, в прошлом вор, который с подельниками крадет с центральной площади города памятник. Полицейского Хольмса сыграл популярный в ГДР комедийный актер Рольф Херих. Его, так же как и подавляющего большинства людей, принимавших участие в создании фильма, уже нет в живых. Снявшемуся в картине Герберту Кёферу недавно исполнилось 88 лет. Глупое какое-то чувство у меня всегда возникало, ведь хотелось увидеть плоды своего труда. И все-таки этот день настал. Мы даже не предполагали, что ГДРовские чиновники запретят картину. Конечно, фильм дерзкий. Конечно, есть немного сатиры. Но ни одно правительство не вправе бояться сатиры. Фильм должен был выйти на широкий экран в 1966-м, однако в декабре 1965-го состоялся пленум ЦК СЕПГ. Его делегаты объявили об усилении борьбы с инакомыслием, резко раскритиковали режиссера Курта Метцига, барда Вольфа Бирмана, писателя Стефана Гейма. О фильме Метцига «Кролик – это я» тогдашний председатель Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт высказался так: «Речь идет не об одном этом кролике, таких кроликов десятки. Картина «Руки вверх или я стреляю» пролежала на полке более 40 лет. Премьерный показ состоялся в Дрездене в рамках фестиваля «Ночи кино на набережной Эльбы». Иммигранты, выходцы из бывшего СССР, посмотревшие фильм, говорят, что он чем-то схож с комедией Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Александр Хабронин для «Радио Свобода», Германия.
Более 15 тысяч человек подали требования о компенсации потерянных средств по делу инвестора Бернарда Мэдоффа, создавшего крупнейшую финансовую пирамиду в истории США и приговоренного за это на минувшей неделе к 150 годам тюремного заключения. По первым 500 жалобам будет выплачено примерно 230 миллионов долларов. Остальным придется ждать, вероятно, не один месяц. Неизвестно, смогут ли вернуть свои средства все обманутые. О том, как проходил и чем завершился этот громкий судебный процесс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода». «Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Среди жертв мошенника века – богатые и знаменитые. Владельцы киностудии DreamWorks Джеффри Катценберг и режиссер Стивен Спилберг. Киноактеры Кевин Бекон и его жена Кира Седжвик. Джон Малкович, Жажа Габор, потерявшая 10 миллионов долларов своих сбережений. Нобелевский лауреат Эли Визель, который назвал Мэдоффа величайшим мерзавцем, вором, лжецом и преступником. Визель вложил в инвестиционный фонд Мэдоффа все 15 миллионов долларов своей благотворительной организации. То же самое произошло с благотворительным фондом Стивена Спилберга, деньги которого растворились у Мэдоффа. Но куда мог спрятать Бернард Мэдофф 65 миллиардов долларов? На этот вопрос пока нет ответа. Тем не менее, суд постановил конфисковать у Мэдоффа 170 миллиардов долларов. Это означает поиск денег не только на различных счетах и в ценных бумагах, но также в движимом и недвижимом имуществе как самого Мэдоффа, так и членов его семьи. Пока, кроме Мэдоффа, обвинен его бухгалтер. Под следствием находятся сыновья Мэдоффа, его брат Питер и еще несколько родственников и друзей, всего 10 человек. С жены Мэдоффа, Рут, подозрения пока сняты. Прокуратура решила не предъявлять ей обвинений в уголовных преступлениях, поскольку улик против нее недостаточно. Трудно доказать, что она участвовала в преступлениях мужа или хотя бы знала о них. Решением суда у Рут Мэдофф конфисковано ее 80-миллионное личное состояние. Ей оставлена лишь манхэттенская квартира стоимостью 2,5 миллиона долларов. Жертвы мошенничества, хотя и удовлетворены приговором Мэдоффу, считают, что привлечь к судебной ответственности надо руководителей тех государственных ведомств, которые обязаны осуществлять контроль над деятельностью инвестиционных компаний. «Такое никогда не должно было случиться», — говорит пострадавший Ричард Фридберг. «Если бы Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральное налоговое управление более ответственно расследовали ранее поступавшие сигналы, я бы не говорил сегодня об этом». О том, как проходил суд, рассказывает Майкл Песко, обозреватель общественного радио в Нью-Йорке. Судья изложил причины, по которым приговорил подсудимого к 150 годам заключения. Справедливое возмездие за невероятное по масштабам злодейство. Он отверг все аргументы адвоката Мэдоффа Айры Соркина, который просил дать его подзащитному только 12 лет. Если бы это удалось, Мэдофф мог бы выйти из тюрьмы живым. Сейчас ему 71 год. Но судья Дэнни Чен не дал Мэдоффу такой возможности и приговорил его к максимальному сроку. Присутствовавшие на суде жертвы мошенничества были удовлетворены? Да, потому что 9 жертв выступили в качестве свидетелей обвинения, и каждый рассказал, что потерял из-за финансовой пирамиды, устроенной Мэдоффом. 60-летняя вдова сказала: «Разве мой муж бежал среди ночи спасать людей ради того, чтобы жена Мэдоффа могла купить себе еще одни часы Cartier?» Или другой свидетель, 33-летний Майкл Шворц, у которого брат-близнец инвалид. Украденные Мэдоффом деньги должны были обеспечить инвалиду уход и нормальные условия существования. Много жизней разрушил Бернард Бернард Мэдофф. Что же сам Мэдофф сказал на суде? Бернард Мэдофф несколько раз запинался, подыскивая нужные слова. Он говорил, обращаясь к судье, но иногда поворачивал голову и, глядя в глаза своим жертвам, говорил: «Я чувствую себя ужасно и сожалею о сделанном. Я понимаю, что это не поможет ни вам, ни мне». Он не рассказал, куда дел миллиарды, лишь сказал, что надеялся все вернуть. Он говорил, что понимает, какую боль и какие страдания причинил тем, кто ему верил. Его выступление было коротким, короче, чем выступление его жертв. Есть ли надежда, что жертвам Мэдоффа вернут их деньги? Это вопрос. Было ясно, что судья не хочет касаться этой темы в суде. До сих пор неизвестно, какую сумму украл Мэдофф. По самым консервативным подсчетам, 13 миллиардов долларов, а судья сказал, что, возможно, 60 миллиардов. Но на сегодняшний день найдено всего несколько миллиардов. Можно ли считать дело закрытым? Вряд ли. Мэдофф будет за решеткой, но его жертвам предстоит очень трудная жизнь. Их финансовое положение от этого лучше не станет. Возмущение пострадавших вызывает безответственность надзирающих органов, особенно комиссии по ценным бумагам и биржам, которая получала немало предупреждений, в частности от бывшего конкурента Мэдоффа Гарри Маркополоса. 5 месяцев назад на слушаниях по делу Мэдоффа в Конгрессе Маркополос сказал: «К сожалению, я не получил ответа на свои заявления, поданные в 2000 году, в 2001, 2005, 2007 и 2008, и вот результат. Многие в Америке сейчас требуют изменить систему надзора за инвестиционными фондами». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Расширение кладбища Комарова под Петербургом, на котором похоронена поэтесса Анна Ахматова, обернулось осквернением могилы. Таково мнение многих петербургских писателей, художников, архитекторов, общественных деятелей. Они требуют нового переустройства кладбища, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Туалеты, беседка для отдыха и асфальтированная дорожка с площадкой для машин в конце, в непосредственной близости от могилы, все перечисленное сочеталось с непоправимым разорением. Старые елки, неотъемлемые фон могилы Ахматовой были вырублены. Это называется расширением и благоустройством кладбища. Вообще-то о расширении мечтали давно, все денег не было. Конечно, на Комаровском кладбище похоронено не только Ахматова, но и Дмитрий Лихачев, и Натан Альтман, и Иосиф Хефец. Но, кажется, больше всего повезло именно Ахматовской могиле, поскольку за нею прорыта канава, куда сползает каменная стенка, бывшая естественным завершением кладбища. Да и могила оказалась на перекрестке дорог. Так раньше хоронили самоубийц, вне церковной ограды, говорит председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов.
Могила Ахматова оказалась на перекрестке дорог, и многие поклонники Ахматовой недовольны этим событием. Но кто скомандовал так делать, я не знаю. Это не комаровское начальство, потому что они тоже несколько в стороне.
За преобразование кладбища отвечает отдел ритуальных услуг Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли администрации Петербурга, говорит пресс-секретарь Сергей Иванов.
Комитет на данный момент согласует ситуацию на кладбище с КГОПом. Какие-то, видимо, рабочие моменты. Как только все позиции будут согласованы, оба комитета распространят информацию о том, как обстоят дела на кладбище.
Ранее Комитет по государственному использованию и охране памятников уже зафиксировал самовольное нарушение исторического планировочного решения памятника Ахматовой и выдал предписание восстановить зеленое насаждение вдоль могилы и разобрать беседки. Но вряд ли все станет, как было. Валерий Попов.
Думаю, что это не намеренный акт вандализма. Я думаю, что это чей-то порыв к улучшению, к добру, как чаще всего все ужасы происходят от чего-то порыва сделать по-новому, лучше, чем было. Конечно, жалко, что не спросили знающих людей. А вернуть это довольно же трудно, поскольку там уже асфальт.
Правда, испуганные скандалом сотрудники компании «Техстрой», выполнявшие работы, туалеты и беседку от могилы Ахматовой отодвинули, говорит писатель-историк Яков Гордин.
Полнейшее пренебрежение вот к этому необходимому культу ушедших людей расцвело. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. гробам. И без почтения к отеческим гробам нету внутреннего нравственного стержня народа, нации. Так и живем.
Чтобы место упокоения Анны Ахматовой снова обрело вид тихого сельского кладбища, придется содрать асфальт и подождать, пока вырастет новый лес. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программу «Итоги недели» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Слово обозревателю Радио Свобода Юрию Васильеву.
Кризис по-российски особого выбора для решений не предполагает. Или маленькая победоносная война с кем-нибудь внешним, или какая-нибудь затяжная кампания внутри страны. Кампания против фальсификации истории в ущерб России и соответствующая комиссия при президенте России продолжают радовать пользователей интернета. На минувшей неделе на сайте Радио Свобода было обнародовано письмо академика Валерия Тишкова. Тишков обратился к руководителям научных учреждений отделения историко-филологических наук РАН с просьбой предоставить аннотированный перечень исторических фальсификаций с указанием лиц и организаций, их распространяющих. Вместе с интервью Валерия Тишкова обозревателю Радио Свобода Владимиру Тольцу этот документ разошелся по сети во многих копиях. В помощь Валерию Тишкову в активный сетевой обиход вошел недавно созданный Дмитрием Кузнецовым текст, который так и называется «Донос».
Являясь гражданином Российской Федерации и наблюдая попытки исказить исторические факты, касающиеся Российской Федерации, считая своим гражданским долгом донести до сведения комиссии по борьбе с попытками фальсификации истории ниже следующие факты. С самого начала российско-грузинского конфликта 2008 года российская сторона несла многотысячные потери. Об этом заявляли президент Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации. Судя по тому, что об этих тысячах погибших россиян в международной судебной инстанции до сих пор не заявлены поименных протестов с указанием биографических данных и обстоятельств гибели. Эти граждане Российской Федерации были военнослужащими Российской Федерации и в момент гибели находились на территории Грузии без соответствующего разрешения грузинских властей.
А кампания по борьбе с игорным бизнесом «Закрыть к 1 июля все казино и залы игровых автоматов по всей России, кроме 4 игровых зон» подошла к концу. В результате ни зон, ни бизнеса, ни налогов с бизнеса, которые худо-бедно, но в бюджет поступали. Самая, пожалуй, емкая рецензия на то, что получилось в итоге, у популярного блогера «Русаналит».
Я ничего не имею против закона о выводе игрового бизнеса. Только выводить надо не в 4 точки, а в одну. Будь одна зона выбрана и в нормальном месте, допустим, под Сочи, она бы уже работала. Ни одна из 4 предполагаемых зон не готова, даже близко, а бизнес уже прикрывают. Таким образом, государство просто загоняет бизнес в тень, увеличивает поле криминала в стране. И потом, прочувствуйте разницу между криминальным игровым бизнесом и легальным, но показывающим лишь часть оборотов. Выиграли в белом казино, получили выигрыш. Выиграли в белом казино, пусть оно и не показывает весь оборот, выигрыш получили. В черном казино выигрыш получили, а затем получили по голове и выигрыши лишились.
Но текущих кампаний оказалось мало, судя по тому, что президент России Дмитрий Медведев начал 2 новые. Одна, впрочем, из серии «Черно-стареньком» – борьбе с алкоголизмом. Зато вторая вполне современна. К 2011 году, пообещал Медведев, в России введут запрет на продажу и использование мощных ламп накаливания. По первой кампании писатель и сценарист Олег Козырев предложил президенту свои антиалкогольные соображения. Среди них –
отменить институт прописки регистрации и всякую привязку к поликлиникам и тому подобное. Дать людям свободнее перемещаться по стране и искать работу. Во всех городах освободить от арендной платы помещения, которые снимают общество анонимных алкоголиков. Обязать местные власти иметь такие помещения в каждом районе. Развивать строительство спортплощадок, спортсооружений, развивать разного рода клубы. Восстановить политические свободы, так как через выборы граждане будут выбирать лучшие для себя.
А по поводу грядущего запрета на лампы накаливания высказался блогер Эй Янг. Он говорит не столько о политических последствиях, сколько о том, как практически любая компания воздействует на удобство жизни в России.
Грядущий запрет на продажу и использование ламп накаливания – это хорошо и полезно. Вот только боюсь, что с исполнением президентского наказа, как обычно, перегнут. И в 2011 году мы останемся без ламп для галогенных прожекторов и без студийных фотоламп. А если законодатели чухнут в каком-нибудь параграфе, то через пару лет под запрет попадут запасные лампочки для холодильника и туда же автомобильная. Будет как с той марганцовкой в аптеке. Она не наркотик, а продавать ее категорически запрещено, закон есть закон. Отсутствие марганцовки не великая беда, но поделать с ней ничего нельзя. Запрещать было мелочно и глупо, теперь разрешать как-то неуместно и стыдно. Так и будем жить дальше.
Будем жить, да, за компанию. Сетевые разговоры. Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Человек недели «Радио Свобода» – новый мэр Риги Нил Ушаков. Он был избран на эту должность на первом заседании Рижской городской думы как лидер победившего на городских выборах блока «Центр Согласия», в который входят в основном представители так называемых русскоязычных партий. Нилу Ушакову 33 года, экономическое образование он получил в Латвии и Дании. Работал в разных рижских средствах массовой информации. Политикой занялся в середине 2000-х годов. Говорит политический противник Ушакова, бывший депутат Рижской думы и первый президент Народного фронта Латвии Дайнис Иманс.
В трудное время избиратели голосовали как бы такое протестное голосование. Центр Согласия была самой подходящей партией для такого голосования и протеста. Поэтому выбирали этого мэра. В Латвии ведь нет такого очень острого национального противостояния. Все-таки в истории важные поста в латвийском правительстве предвоенной занимали не только латыши, представители и других национальностей. Все-таки, мне кажется, что, например, больше всего продукт рекламы последние годы, последние 2-3 выбора в Латвии, самую большую роль играет менее и более успешная реклама, а не здравомыслящий голос избирателя, рассудок, да? Я думаю, что и за него, и за, может быть, многих, которые победили в этих выборах, голосовали как шел реальность. Красивее и хорошо выглядит, каких-то разумных суждений о городе. От нового мира не слышал. Законом власть принадлежит в городе городском парламенту, то есть в Думе. За все решения голосует 60 человек. Это коалиции. Везде за ним будет следить партнер коалиции. Эти результаты и мэр, это просто на данный случай интересно, но это не означает никакой эволюционный поворот в демократической истории Латвии. Он новый человек, у него как бы нет такого прошлого, которое мешает над ним хорошо сотрудничать другим фракциям, но Центр Согласия, что она более-менее все-таки ориентирована в сторону России и кремлевской политики, все-таки занимает довольно высокий пост в латвийской столице. Да? Гордость заставить его работать на благо Риги, на благо Латвии больше, чем на благо Кремля и кремлевская политика, да?
Говорил латвийский политик Дайнис Иманс. В эфире «Свободы» рижский журналист и политолог Юрис Пайдерс.
Это только свидетельствует о том, что в Латвии работает демократия. Это просто результат демократического выбора жителей столицы Латвии. Я думаю, что очень большая заслуга в том, что результат такой, скажем, национальным партиям, эти партии в упор отказывались при любых, даже при каких-то, скажем, там, при прошлогоднем кризисе, в упор отказывались брать в коалицию правительство при любом раскладе представителей русских партий. И сами, так сказать, рулили, но не пускали к власти. Фактически оппозиция, которая состоялась из 5 русских партий, как раз оказалась не власть и не запачкана, не только там, скажем, там, коррупция и так далее, но она не запачкана тем неправильным путем, которое выбрало, так сказать, правительство Латвии, что привело нас к кризису. Это очень положительный пример. Это свидетельствует о том, что латыши и примерно треть избирателей у него Шукова латыши тоже начали голосовать, скажем, не по национальному признаку, а голосовать уже оценивая деяния предыдущих, так сказать, правящих и так далее. Только на голосах русских, у граждан русской национальности такой результат достичь. Ведь сложно. В данной ситуации у Ушакова придется решать, от чего отказываться, что ликвидировать, кому делать больно, кому нет. То есть, в принципе, он сейчас в власти, и, скорее всего, скажем, вот эта эйфория позитивно, она сменится тем, что очень многим придется сказать нет.
О человеке недели «Радио Свобода», новом мэре Риги Ниле Ушакове. Эту рубрику я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Латвии Михаилом Бомбином. Говорили рижский журналист Юрий Спайдерс и латвийский политик Дайнис Иманс. Вы слушали программу «Итоги недели», над которой работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь. Давайте слушать «Радио Свобода» вместе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».